В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Богу в тюрьме. Полгода назад вместе с Анатолием Пчелинцевым, он и сегодня у нас в гостях, адвокат, один из сотрудников Славянского правового центра, полгода назад мы говорили с Анатолием Васильевичем о деле Андрея Попова, которого обвиняли в... Но дело в том, что тогда только обвиняли человека, и он сидел в предварительном заключении. Обвиняли в насилии на религиозной почве, обвиняли в вымогательстве, в избиениях, много в чем. В общем, сектант. А теперь человека уже осудили. И хочется понять, справедлив ли приговор, тем более, что подана апелляция. И когда вспоминают политических заключенных, то, мне кажется, Андрея Попова надо в это число включать, потому что речь идет не просто о каком-то религиозном казусе. Но прежде чем дать слово адвокату, юристу, я бы хотел дать слово, небольшое видеоинтервью с Вадимом Вадимовичем Розановым, мужем одной из осужденных по этому делу женщин, последовательниц Андрея Попова.
Вопрос, который, естественно, возникает в этой ситуации, а чем, собственно говоря, так опасен Попов и его учение? Что вот даже сам патриарх, понимаете, обратился к руководству государства с просьбой разобраться с ним, так сказать, и вот это вот все 3 с лишним года уже продолжается. Я долго не мог найти ответ на этот вопрос, а потом, знаете, в ходе наблюдения за участниками группы, даже не анализа работ Попова, я пришел к следующему выводу. Вот учение Попова – это своего рода попытка осовременить православие и сделать его интересным для тех людей, которые приходят в церковь с определенными вопросами. Не просто для такого обычного соблюдения церковных ритуалов, постов и так далее, а пытаясь найти ответы на ключевые вопросы бытия. Таких людей достаточно много. К сожалению, чаще всего они ответов там не находят. Так вот, Попов как раз ориентировался именно на эту аудиторию, если так можно сказать. И в этом плане он, безусловно, представляет для Русской Православной Церкви, если не опасность, наверное, опасность – это слишком сильное слово, но определенное неудобство. Это дело возникло не просто так. В основе лежит так называемая установка. Установкой сейчас называют своего рода приказ о том, как должно развиваться то или иное уголовное дело. Поэтому практически с самого начала неофициально нам дали понять, чем это все должно кончиться. Так оно и кончилось. Оно кончилось приговором, причем достаточно жестким приговором. Для того, чтобы вы поняли, какого рода была установка и с какого уровня она поступила, я хочу просто пояснить, что я 4 раза обращался к руководителям администрации президента Российской Федерации, причем это люди, многие из которых известны мне лично, мы, так сказать, работали много лет вместе. И достаточно убедительно, как мне кажется, доказывал, что в данном случае речь идет о прямом нарушении Конституции, а именно праве граждан верить в то, что они хотят. Если это вера, естественно, не запрещена законом. А законом учение Попова не было запрещено. К сожалению, ответов на эти обращения, серьезных ответов я не получил. Что касается следствия, суда, прокуратуры, установка действовала на них таким образом, что следователи не боялись не только не соблюдать положение закона, но идти на прямое его нарушение. Нами, в частности, выявлена подмена так называемого постановления о привлечении к уголовной ответственности, что фактически является уголовным преступлением.
Говорил Вадим Розанов. Анатолий Васильевич, насколько я знаю, у вас бывают успешные дела. Меня это всегда немножко удивляло, потому что, я бы сказал, есть такой городской миф, а может быть миф диссидентов, что если человек попал под колесницу российского правосудия, то он обречен, его засосет, выбраться невозможно. Но я, например, помню, что даже вот отец отца Александра Меня, арестованный в 1938 году, сумел выбраться, и не было обвинительного приговора. Ведь 1938 год. Правда, он шел по хозяйственному делу, но в 1938 году хозяйственник, еврей, бухгалтер, и все-таки выпустил Отец Яков, я думаю, сегодня бы не выбрался. Особенно в московских судах. Я ведь как адвокат много езжу по регионам, и в регионах там удается защитить права человека более успешно, чем в Москве.
Я думал наоборот, что там человек более на виду.
Нет, ну как-то там, знаете, может быть отношение к адвокатам чуть-чуть более осторожное, внимательное. Вот. Но в Москве тут и статистика даже официальная, количество оправдательных приговоров здесь составляет какие-то там 0,01%. Если в целом по России 0,3%, здесь ситуация гораздо-гораздо хуже. Поэтому рассчитывать на подлинное правосудие в городе Москве просто не приходится. Особенно вот по таким большим резонансным делам, где, вот как Вадим Вадимович сказал, есть установка. Вот хоть расшиби лоб, ничего не получается.
Но на апелляцию вы все-таки подали?
Конечно, подали. Сразу же подали, как только приговор состоялся.
Хорошо. Но смотрите, дело Попова, оно ведь не очень резонансное. Потому что мне кажется, что за исключением «Радио Свобода» большого интереса так не идет. И мне кажется, что люди побаиваются тем, связанным с религией, журналисты. Побаиваются вляпаться. Ну, как вот Горбового сажали. Вот, потому что религия – это такая вот, ну, скользкая, в ней мало кто понимает.
Я с вами не соглашусь. Дело-то, оно получило очень широкое освещение на федеральных каналах. Другое дело, что однобокое было освещение.
Ну, это не освещение, это затемнение.
Затемнение, да. Однобокой такой вот позиции, что да, виноват, да, подонки, да, вот, ну, все только черных.
Нет, я имею в виду,
не попытка
там
объективно разобраться в ситуации. На их и только констатации факта, как в новостях.
Ну, видите, это не серьезный разговор. Хорошо, давайте прямо быка за рога. Насилие и деньги. Обвиняют в насилии, в избиении прихожан?
Да. Статья 239 Уголовного кодекса.
Надо запомнить.
На это отправление, значит, причинение физического вреда под видом отправления религиозных обрядов.
Доказано было обвинение?
С моей точки зрения, нет. Вот.
А но что было бы
суд посчитал, что вина доказана, и вынес обвинительный приговор в отношении Попова. А в отношении трех женщин, даже пяти женщин, две не были взяты под арест, дело было прекращено в этой части за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
То есть реально сидит Попов и три члена прихода,
да.
И, как сказал Вадим Вадимович, восемь человек в бегах.
Ну да, да.
Послушайте, а как это можно в России, где все вот так вот прослушивается?
Никто их не ищет, никому они не нужны. На самом
Богу,
деле,
да.
Вот. Но, конечно, это людям жизнь поломало.
Но они в базе в какой-то ведь есть? Не
безусловно, больше. Это им жизнь поломало. Они вынуждены все-таки, очевидно, жить в каких-то условиях конспирации и так далее. И неудобства испытывают определенные. Я-то, в принципе, ну, у меня с ними контакта никакого нет. Но я бы им посоветовал просто появиться. Если их обвиняют по 239-й, там уже сроки прошли. Ага. Вот, и дело будет прекращено. А по 159-й статье по мошенничеству, по-моему, они и не обвиняются даже.
Минуточку, а что значит вот три женщины, с которых за давностью снято обвинение в причинении вреда здоровью?
А
в
двух
чем
женщин
все-таки?
Двух.
В чем?
Которые были на свободе, и три, которые сейчас содержат по страну, с них тоже сняли.
Так, а в чем судья усмотрел причинение вреда здоровью?
Это абсурд. И вам, как священнику, вы сейчас можете аналогии привести.
Не буду.
Не будете, да? Тогда моя задача облегчается. Вот грех изгоняют, да?
Экзорцизм.
Экзорцизм, да. При этом одна из так называемых потерпевших принесла плеточку сама.
Так.
И сама же эта плетка просила, чтобы ее били.
Владимир,
она себя считала грешницей. Пожалуйста, изгоняйте грехи. Сама эту плетку принесла. Ее признали потерпевшей. Почему?
Так.
Потому что она первая побежала и написала заявление, да? А те, кто заявление написали на Попова, их признали обвиняемыми, виновными.
Соучастниками в насилии?
Да, соучастниками в насилии. Хотя эта вот женщина, которая принесла плетку, она была самым активным, по сути, насильником, в кавычках, конечно. Вот одно из обвинений. Но это же есть во многих религиях, Господи.
Это есть во многих религиях, и отчитка знаменитого старца Сергиева Лавра.
Да.
И уж сколько рассказывал о старцах, которые там батюшка посохом ударил, я забеременею. да. Юродивый, треснул. Это, ну, народное православие.
Это все история есть, да.
Это все история.
Опять же, в интернете можно набрать все.
Хорошо,
это.
Синяки, шишки.
Увидеть. За медицинской помощью никто не обращался.
То есть это по прошествии лет?
Да.
То
да.
есть если меня забудут в подъезде, заявление вряд ли примут. Но если мне скажут, что я и петрохилью ударил кающегося, то примут с удовольствием.
Могут привлечь к уголовному. Ладно. Вот это абсурдность, вот одна из абсурдностей вот этого уголовного дела.
Деньги? Мошенничество?
Да нет там никакого мошенничества. Слушайте, если подходить одной меркой ко всем, да, а закон это применение все-таки одинакового масштаба ко всем людям, то на скамье подсудимых должна сидеть вся Московская патриархия.
И останется место для баптистов, индуистов.
И тех тоже надо, всех. Потому что везде есть пожертвования, вы понимаете?
Так.
Ведь они собирали деньги на строительство храма. Эти деньги на себя не были потрачены. Эти деньги были изъяты.
Я помню, с чего начиналось.
Да.
Начиналось с того, что были православные ярмарки на ВДНХ в Сокольниках. Сейчас их резко сократили. И на этих православных ярмарках появлялись последователи Попова. Потом в какой-то момент кто-то заинтересовался, на какой храм они собирают деньги. Кураев, который тогда был спикером патриархии, заявил, что это вот Бог Кузе приклеил ярлык, что это все неправославное. И тогда, видимо, и патриарх обратился, вот то, о чем говорил Вадим Вадимович, что патриарх обратился на самый верх с просьбой прекратить и пресечь. Является ли... Но это же злоупотребление тогда доверием. Ярмарка православная... А человек не из Московской патриархии или нет?
Нет, ну а где, собственно, прописано, что человек должен быть принадлежать именно к юрисдикции Московской патриархии? А если он с Украинской православной церкви?
На этих
с автономной православной церкви.
Были всякие монастыри, да, украинские. Да. Раньше были, кстати, грузинские монашки с чудной керамикой. Но они были православные.
Так, слушайте, а это не православное разве? Извините.
Насколько я понял, суд не признал Попова православным. Он рассматривает этот вопрос?
Нет. Но это не юрисдикция суда. Православный, не православный.
Ну, вот,
мы знаете, мы уже судом, да, инквизиции тогда будем. В буквальном смысле слова.
Меня иногда раздражают эти кресла, но в данном контексте они кажутся очень уместные, инквизиционные. Но смотрите, вот ваша книга по этому делу. «Дело Бога Кузи» из адвокатского досье. Вы тут пишете о том, что стали заниматься мировоззренческой проблематикой и что суд разбирал вопрос, имеет ли Попов божественные знания. Так?
Да, да. И суд установил, что Попов божественными знаниями и силой не обладает. Хотя он заявлял, что обладает, и в этом есть злоупотребление доверием и обман прихожан.
А какой-то эксперимент?
То есть мошенничество.
Эксперимент какой-нибудь проводили?
Ну, а какой эксперимент? Силу? Это, ну, значит, руку в кипяток опустить надо,
нет,
да?
Нет, Господь не опускал руки в кипяток. Ну, хотя бы...
Не, ну, инквизиция. Или свинец в глотку залить, или еще
это
что-то.
Это вы путаете. Инквизитор не пытали, они только допрашивали. А все это делалось, ну, светской властью.
Допрашивали.
Это палач приходил, но он был с другого ведомства. И, кстати, протестанты тоже жгли вид, ничуть не меньше. Так что не мы одни виноваты, ортодоксы. И все-таки, ну, я пытаюсь физически себе представить. Вот судья, вот вы. И что вы говорите судье-то?
Ну, вот то, что сейчас я и говорю, уважаемый суд. Но это абсурд, абсурд. Все, что происходит... Это просто не укладывается в рамки здравого смысла. Вот весь этот процесс.
И вы в апелляции именно это педалировали? Потому что я знаю, что юристов сейчас совсем другие ходы, чем здравый смысл.
Ну, конечно, понимаете, наша позиция, наша система защиты, то, что мы говорили в суде первой инстанции, то же самое изложили в апелляционной жалобе.
То есть это апелляция по существу, не по процедуре?
Конечно, это не просто эмоции, это со ссылкой на материалы делают.
А то, что говорил Вадим Розанов, что произошло подмена.
И такое было, и про это мы говорили. Ага. На стадии предварительного следствия действительно, когда постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 8 страницах, и причем подписанное адвокатом каждой страничкой,
так,
и обвиняемым, а после подменяют все это, и уже оно на 68 страницах. Понимаете, и без всяких подписей. Но последнюю страничку подписи оставили. Вы понимаете? Это фальсификация, это уголовно наказуемое деяние. и писали об этом и в прокуратуру неоднократно, да, и в МВД, и в суде про это говорили. В начале судебного заседания судья говорит, этот вопрос давайте мы рассмотрим в конце. Ну, потихонечку все это... Уже. Да, и уже и как бы суду не до этого.
Хорошо, минуточку. Значит, сколько времени шел в результате следствия процесс?
Ну, следствие шло больше 2 лет, и судебный процесс 8 месяцев почти длился.
Так, есть шансы?
А до этого, отец Яков,
еще... И какие сроки?
Проверки еще были, 3 года длились проверки, и выносилось 5 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Причем опытные опера, следователи привлекались. Они не видели состава преступления. Когда я разговаривал со следователями, они говорят, ну, говорят, мы-то все понимаем, мы
то
не видим состава.
Сменилось несколько следователей?
Да, да, но поступило, как вот уважаемый Вадим Вадимович сказал... Установка сверху, ракетная. Есть мнение, надо помочь Русской Православной Церкви, эти люди должны сидеть. Вот они сидят.
Значит, 4 человека, Попов, давайте сперва про женщин, сколько дали им?
Соответственно, 4 года 9 месяцев, 10 месяцев 4 года и 4 года 11
месяцев. А почему
месяцев?
Такие какие-то...
Очень странные сроки, на самом деле, а самому Попову 5 лет.
Так, а там максимум какой по этим статьям?
До 10. До 10 лет лишения свободы. А минимум от 0.
Как это от 0?
Да.
То есть могли ограничиться...
Могли условно ограничиться.
Условно.
Да.
Так.
Могли год дать.
При самом плохом развороте, если ваша апелляция не увенчается успехом, когда выйдет Попов?
Да он выйдет в начале следующего года. Учитывая, что сейчас у нас в следственном изоляторе все находятся до сих пор, а день нахождения в следственном изоляторе идет как за 1.5... коэффициент. Вот. А с учетом того, что они отсидели там больше, ну, где-то 3 года 3 месяца.
То есть это поглощает.
И вот с учетом, да, все это поглощается. И, вот,
то есть
например,
они отсидели уже больше, чем надо?
Вот Галина Михайловна, она должна была позавчера освободиться. Но ее не освободили. Здесь казус правовой получается. Потому что приговор не вступил в силу. Еще до сих пор. Мы его обжаловали. Хотя приговор был провозглашен 16 июля этого года. До сих пор он не вступил в силу. Ноябрь месяц, середина. Вот. И ее должны освободить, но не освобождают.
Это напоминает мне рассказ, кажется, Шекли про то, как в будущем человек может сперва отсидеть, скажем, 15 лет на Венере. Если выживет, он получает право убить кого-нибудь, но не садится в тюрьму, он уже срок отбыл.
Я не читал, и прочитаю. Ну,
это хорошая инновация.
Да.
Это очень христианский был рассказ, потому что человек отбыл срок, сам попросился, чтобы убить жену, которая ему изменила. А когда он вернулся, этого никто не знал. К нему выстроилась очередь из друзей, из бывших коллег, из деловых партнеров. Оказалось, что десятки людей боятся, что он отсидел срок, чтобы убить именно его, потому что они все его обманывали. И заканчивается тем, что он прощает жену, понимая, что это далеко не самый страшный обман. И бросает камень в окно ресторана, разбивается стекло, к нему подбегает полицейский, и он протягивает ему это свидетельство и говорит, отрежьте на 3 месяца. Значит, теперь он никого не хочет убить.
Ну, это фантастический роман.
Да.
А у нас вот реальность, наши будни, они гораздо трагичнее.
Вы ему посоветуете подавать в Европейский суд?
Ну, у него есть свой адвокат, он будет советовать.
Мне даже больше жалко.
Своей подопечной, опять же, надо будет с ней посоветоваться. Как она решит? Вы понимаете, я исхожу из того, что последнее слово здесь за ними, за нашими подопечными, подзащитными. Они ведь дело в том, что очень устали от всего этого. Я их очень сочувствую. Вот. Но если у них будет такое желание, то да, конечно.
И все-таки Попов, он же ведь, как я понял, почти слепой?
Он полностью слепой. Это вот еще одна
писали,
сторона этого
дела. Частично слепой.
Нет, значит, смотрите, он зрение потерял в 3-летнем возрасте.
Так.
И у него один глаз чуть-чуть видел, 0,01%.
Но он же писал картины, я так понял.
Вслепую, методом опущенной руки, да, да.
И совершал богослужение, причем в храмах,
да,
Московской Патриархии.
И знает Евангелие наизусть, и знает литургию наизусть, и многие песни, и так далее, и гимны. Все наизусть знает. Феноменальная память.
Но вот. Слепой – это инвалид?
Это инвалид первой группы, и он не должен сидеть. Вообще. Вы понимаете, да. Есть у нас постановление правительства, в соответствии с которым люди с подобным заболеванием, они освобождаются от отсидки, от наказания. А несмотря на ходатайство адвоката, с его стороны, многочисленное, это все игнорируется. Вы понимаете, это говорит о том, что действительно, вот я соглашаюсь с Вадимом Вадимовичем Розановым, здесь есть установка. Если бы это было простое рядовое дело, ну, я не думаю, что вы все сидели.
Хорошо, а на ваш взгляд, установка с какой целью? Напугать других?
Напугать других, да. Чтобы неповадно было. Вот есть у нас монополист в лице там, Московской патриархии, вот они здесь, это их поляна. Других здесь не должно быть.
Это первый случай такого рода, на ваш взгляд? Или как?
Да нет, помню, ну почему?
Я помню дело середины 90-х, когда под Кировом посадили человека за то, что он ходил в подрясники и собирал пожертвования на церковь. Он реально хотел построить церковь. Осудили, ну, потом все-таки выпустили, за ношение подрясника, что это элемент мошенничества.
Да, да. Кстати, здесь тоже самое, по сути.
В смысле? Тоже приняли в этом?
Ну, конечно. Дело в том, что Андрей Юрьевич Попов, он тоже одевал подрясник.
И требуется справка строго от одной организации на право ношения подрясника.
Да, оттуда-то или не оттуда, да? С этой организацией или не с этой. Хотя он утверждает, и не только он, есть свидетели, которые говорят о том, что он был рукоположен в свое время тайно владыка Петеримом.
Митрополит Петерим Нечаев.
Да, да. Основания не доверять этим свидетельским показаниям у меня нет, например.
Владыка Петерим был сложный человек, один из немногих архиереев, о котором прямо говорили, что он не просто доносчик, а что он кадровый сотрудник.
Ну, тем не менее, он был очень авторитетным человеком. С ним считались, да. И он был такой харизматичный иерарх, и он мог рукоположить, я это вполне допускаю, учитывая, что Андрей Юрьевич Попов личность неординарная, обладает феноменальными качествами, и он мог заинтересовать владыку.
Анатолий Васильевич, вот то, о чем говорил Вадим Вадимович в начале, я так понял, что он сам не входил в это движение, любимая женщина, вот, и все это сострадание из любви, что вызывает у меня глубочайшее совершенно уважение, но по вашему ощущению, все-таки вы, когда писали книгу, вы же изучали движение целиком, не только свою подзащитную. И вот вы говорили, человек знает наизусть Евангелие. Из уст протестанта это высокая похвала. Вот я, например, не знаю. Я не уверен, хочу ли я знать наизусть Евангелие. У вас осталось ощущение, что это живой христианский человек? Что вы имеете дело с единоверцами? Или что это действительно какой-то глюк? Вот вы тут упоминаете Виссариона Торопа, Марию Деви Христос. Там как бы понятно, что это, ну, по другую сторону.
Вы задаете сложный вопрос. Я не разделяю многие вещи, которые были в этой группе. Не разделяю, но если люди этого хотели, это их право. Это их право.
Это у вас юридическая точка зрения. А мне хочется как подсветить.
Ну, с духовной точки зрения я тоже не разделяю многие вещи.
Ну, смотрите, вот я вижу, что тут написано, что Попов говорил, как будто бы он сам был свидетелем. Да. Что вот Матерь Божия была забитая, униженная женщина. Ну, вообще, в Израиле той эпохи, как и в любой другой стране 2000 лет назад, женщины всегда были забитые, униженные. Матерь Божия, конечно, не на облаках носилась по святой земле, а воду таскала и все прочее. Вот. Я думаю, что есть и много протестантских мистиков, проповедников, которые говорят, как будто бы они видели Христа. Это нормально для верующего, мне кажется. Если это Духом Святым дается, ну что мы будем? Человек что-то увидел.
Но
как апостол Павел, он увидел Христа. Мы же не будем смеяться и говорить, что это бредовое состояние.
Я все-таки осторожно к этому подойду. Я человек рациональный. Я понимаю ваш скептицизм.
Нет, это не скептицизм.
Я христианин, понимаете, я юрист, христианин, и я всегда все стараюсь пощупать, потрогать, сравнить.
Я гуманитарий.
Хотя вопросов веры тут ничего.
Когда прокурор обращается к Богу, это чудо. Когда историк обращается к Богу, всем наплевать. Подумаешь, гуманитарий. А военный прокурор уверовал во Христа. Это же
как сотник Корнилий, рациональный человек. Но вы же видите то, что не видим глазами.
Что бы я сделал на месте властей, правоохранительных органов и прокуроров?
Удавиться.
Я бы не доводил... Нет, зачем удавиться? Я бы не доводил, безусловно, дело до суда. Если представители правоохранительных органов усмотрели какое-то нарушение закона в действиях Попова и его подопечных, достаточно было ограничиться прокурорским предостережением.
Они бы остановились?
Я думаю, что действовали бы более аккуратно, осторожно, и уголовное дело не закончилось бы. Просто все было бы нормально. Дело в том, что Попов, он же не самоубийца. Понимаете, он достаточно критично к себе относился все-таки. И в силу вот его физического недостатка, в силу слепоты, он очень чувствителен был к внешним каким-то сигналам, факторам и так далее. И я думаю, если такое предостережение было бы, не было бы уголовного дела, однозначно. Вот. Но у нас почему-то взяли, возбудили дело. Вот и вот как есть, так и есть.
А мне все грустно. Вспоминаются слова апостолов перед Синедрионом, которым апостол Синедрион выносит предупреждение, что вы, ребята... Апостолы что отвечают, Анатолий Васильевич? Вы наизусть знаете Писание. Что отвечает Петр?
Я наизусть Писание не знаю.
Судебный прецедент, что мы можем замолчать, но камни возопьют. Как мы можем молчать, когда Бог приказывает, повелевает говорить? Поэтому мне кажется, что все-таки, если с христианской точки зрения, а не с судебной, не с адвокатской, что все-таки не надеяться, что ограничится предупреждением, а предупредить, что свобода совести, свобода отвечать Богу, свобода веровать, она абсолютнее любой прокуратуры, любого страха мошенничества. И перед этой свободой должны умолкнуть все предупреждения. Бог предупреждает, не становитесь у меня на дороге. Вам, может быть, и не будет хуже, но Слово Божие в тюрьму посадить нельзя. Презумпция невиновности. И пока человек не убил, пока не уворовал, пока не прибил, держитесь осторожнее от того места, где говорят о Боге.
Вашими устами и говорят мед пить. Вы так хорошо говорите, но в суде все ровно наоборот.
Увы. У нас в гостях был бывший прокурор, а теперь адвокат, защитник невинно осужденных Анатолий Васильевич Линцев. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.